сумерках, неподалеку от хутора Кривского, они въехали в середину возвращавшегося со степи табуна, в последний раз сделали по преследователям несколько выстрелов и с радостью увидели, что погоня отстает. 9 всадников вдалеке съехались вместе, о чем-то, видимо, посовещались, а потом повернули обратно. В хуторе Кривском у знакомого Фомину казака они пробыли 2 суток. Хозяин жил зажиточно и принял их хорошо. Поставленные в темный сарай лошади не поедали овса и к концу 2 суток основательно отдохнули от сумасшедшей скачки. У лошадей дневалили по очереди, спали в повалку в прохладном, затянутом паутиной мекиннике и отъедались в волю за все полуголодные дни, проведенные на острове. Хутор можно было бы покинуть на другой же день, но их задерживал Стерлядников. Рана его разболелась, к утру по краям ее появилась краснота, а к вечеру нога распухла, и больной впал в беспамятство. Его томила жажда. Всю ночь, как только сознание возвращалось к нему, он просил воды, пил жадно помногу. За ночь он выпил почти 1 ведро воды, но вставать даже при посторонней помощи уже не мог. Каждое движение причиняло ему жестокую боль. Он мочился, не поднимаясь с земли, и стонал, не умолкая. Его перенесли в дальний угол мекинника, чтобы не так слышны были стоны, но это не помогло. Он стонал иногда очень громко, а когда к нему приходило беспамятство, в бреду громко и несвязно кричал. Пришлось и около него установить дежурство. Ему давали воду, смачивали пылающий лоб и ладонями или шапкой закрывали рот, когда он начинал слишком громко стонать или бредить. К концу 2 дня он пришел в себя и сказал, что ему лучше. «Когда едете отсюда?» — спросил он Чумакова, поманив его к себе пальцем. «Нынче ночью». «Я тоже поеду. Не бросайте меня тут ради Христа». «Куда ты, Гош?» — вполголоса сказал Фомин. «Ты же и ворохнуться не можешь». «Как? Не могу. Гляди!» Стерлядников с усилием приподнялся и тотчас снова лег. Лицо его горело, на лбу мелкими капельками выступил пот. «Возьмем», — решительно сказал Чумаков. «Возьмем, не бойся, пожалуйста. И слезы вытри. Ты не баба». «Это пот», — тихо шепнул Стерлядников и надвинул на глаза шапку. «И рада бы тебя тут оставить, да хозяин не соглашается. Не робей, Василий. Заживет твоя нога, и мы с тобой еще поборемся и казачка спляшем. Чего ты духом полну? Хоть бы рана серьезная была, а то так, ерунда». Всегда суровый и хамовитый в обращении с другими, Чумаков сказал это так ласково и с такими подкупающими мягкими сердечными нотками в голосе, что Григорий удивленно посмотрел на него. Из хутора они выехали незадолго до рассвета. Стерлядникова с трудом усадили в седло, но самостоятельно сидеть он не мог, валился то на одну сторону, то на другую. Чумаков ехал рядом, обняв его правой рукой. «Вот обуза-то! Придется бросить его», — шепнул Фомин, поравнявшись с Григорием, сокрушенно качая головой. «Добить? Ну а что же, в зубы глядеть ему? Куда мы с ним?» Они долго ехали шагом, молчали. Чумакова сменил Григорий, потом Кошелев. Взошло солнце. Внизу над Доном все еще клубился туман, а на бугре уже прозрачны и ясны были степные дали, и с каждой минутой все синее становился небосвод с застывшими в зените перистыми облачками. На траве серебряной парчою лежала густая роса, и там, где проходили лошади, оставался темный ручистый след. Только жаворонки нарушали великую и благостную тишину, распростертую над степью. Стерлядников, в такт лошадиному шагу, обезвольно мотавший головой, тихо сказал: «Ох, тяжелехонько!» «Молчи!» — грубо прервал его Фомин. «Нам с тобой нянчиться тоже не легче». Неподалеку от гетманского шляха из-под ног лошадей свечой взвился стрепет. Тонкий дребезжащий посвист его крыльев заставил Стерлядникова очнуться от забытья. «Братцы, садите меня с коня!» — попросил он. Кошелев и Чумаков осторожно сняли его с седла, положили на мокрую траву. «Дай хоть поглядим, что у тебя с ногой. А ну, расстегни-ка штаны!» сказал Чумаков, присаживаясь на корточки.